Я буду продолжать тему, которую начал в прошлом уроке. У нас урок догматики. Направление первого урока – это учение о спасении. Учение о спасении. Место Писания, которое я читал, это Деяния апостолов, 16 глава, где темничный страж спрашивает у апостолов Павла и Силы: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Итак, главное направление темы рассуждений – это тема о спасении, что делать, чтобы спастись. На прошлом уроке я не закончил предмет первого раздела – это вопрос веры. Божьей веры, евангельской веры, веры спасающей. Что включает вообще в себя понятие «веруй Господа»? Вот смотрите, в начале, в 31 стихе мы читаем, Павел говорит: «Веруй». А дальше: «Проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его». Оказывается, после слова «проповеди» еще слово о Христе – «веруй». А во что веровать? И здесь Павел раскрывал о Христе, о его рождении, о его жизни, о его смерти, о его искупительной жертве, которую он совершил на Голгофском кресте. То есть дальше была беседа, дальше было общение в доме стража. А дальше что мы читаем? «И взяв их тотчас ночи, он омыл раны их, немедленно крестился сам и все домашние его». Оказывается, для того, чтобы спастись, с одной стороны, вера надо, а с другой стороны, что еще нужно? Еще нужно и крещение. И темничный страж принял крещение. Как вы думаете, а после крещения еще что-то надо или нет? Вопрос завершен, мы покаялись, крещение приняли, все, точка. В том-то и вопрос, что некоторые думают так: покаялся, крещение принял и все. Самый важный вопрос в этой теме вот в чем заключается. Спасение завершено или я на пути к спасению? Вот это главная мысль тогда, когда я закончу раздел этот. Я уже спасен или все-таки я на пути к спасению? Смотрите, что нужно после крещения? Вот из этой ситуации, которую я читал. Профессия этого сторожа, стража, охраняет узников. Вообще, вам нравится эта профессия или нет? Ну, как бы нам нравилось или нет, но каждый из нас должен решать вопрос профессии. Почему? Потому что профессия тоже имеет значение в отношении дальнейшей нашей жизни. К примеру, у нас в нашем крае, когда пришла перестройка, братья стали посещать зону. И вот однажды пришли в зону, и там был один прапорщик, который охранял зэков. И когда братья пришли, они собирали заключенных, там, где проводили богослужение. И этот прапорщик говорил: а я в сердце своем думал так: правильно, хорошо, что они пришли, они сделали преступление, им нужно каяться, им нужно обращаться к Богу. Когда началось служение, и он говорит, я внимательно стал слушать слово, я понял, что не только они грешники, они уже за грех свой понесли наказание. Я точно такой грешник, как и они. Только с той разницей, что они уже наказаны, а я еще не наказан. И это слово коснулось его, и он покаялся. А когда покаялся, как дальше? Продолжать вот эту работу, охранять этих зэков? Ну, а эта профессия, в общем-то, сложная, трудная. Он написал рапорт. Написал рапорт об увольнении. А у него был контракт, и он разорвать контракт не имел права. Он должен был этот контракт дослужить до того года, до которого он договорился. Он описал причину, его вызвали в штаб. Ему сказали, что за нарушение контракта, в общем-то, трибунал тебя могут посадить. Я готов на любой исход, но дальше в этой системе я служить не буду. Я христианин, я уверовал в Бога, и дальше я находиться на этой службе не буду. Потом коллегия заседала, долго было рассуждение. В общем-то, приняли решение. От заключенных его убрали, а поскольку зону по коридору охраняют собаки, его в хозвод направили. А собакам кушать готовить, там, кормить, ухаживать за ними. То есть, если кто-то думает, я поверовал и покаялся, и все, друзья, это ограниченное понимание. После покаяния, после крещения, процесс, он еще идет. Поэтому об этом процессе я и хотел бы продолжить тему. На прошлом уроке я закончил материал «Признак живой веры». В этом признаке первый раздел – только послушание Богу. Дальше. У меня есть просьба к вам. Если вы будете конспектировать, если эта тема интересна для вас, я буду говорить место Писания и цитировать текст. Но у меня просьба к вам, вы этот текст не пишите. У вас есть дома, у вас есть конспекты, вы дома проверите. Вы можете написать только одни выводы. А выводы из каждого стиха будут одно слово, или два слова, или одно единственное предложение. А дома вы будете прорабатывать эти материалы для того, чтобы больше познать и больше осмыслить вот эту догматику о спасении. Второй признак живой веры. 1 Петра, 1 глава, 8 стих. «Которого не видевши любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Итак, признак живой веры – это любовь к Иисусу. Для того, чтобы быть спасенным, и в признаках живой веры очень важно, чтобы отношения между мною и моим Спасителем были добрые, и чтобы в моем сердце была любовь. Любовь к нашему Господу у нас разная. Ну, какая бывает любовь? Я выражу эту любовь двумя псалмами, которые мы в собрании поем. Первый псалом. Автор этого псалма приводит такие слова. «Как нежно мать дитя свое ласкает, и как невеста любит жениха, так сердце мне всегда напоминает о чем? Что очень мало я люблю тебя». Итак, вот этот автор проверил свое сердце и сделал сравнение: вот у матери к ребенку любви больше, у невесты к жениху любви больше, а у меня к моему Господу так маловато в сердце любви. И он вот это переживание, волнение, он выразил в этом псалме. Другой автор, он писал такие слова: «Крепко люблю я, Иисус, тебя, жизни дороже ты для меня». То есть каждый автор писал эти стихи на основании внутреннего отношения к Господу. Поэтому один из признаков живой веры – это моя любовь к моему Господу. В послании к Коринфянам мы читаем такие слова, Павел говорит: «Кто не любит Господа, да будет анафема». Слово «анафема» – «да будет отлучен». Кто будет отлучен? Кто не любит Господа? Следующий признак живой веры. Ефесянам 3:17. «Верою вселится Христу в сердца ваши». На основании этого текста признак живой веры – это общение со Христом. «Верен Бог, которым вы призваны в общении с Сыном Его». То есть посредством веры мы имеем общение не только видимое, когда общаемся в церкви, брат с братом, сестра с сестрой, но и тогда, когда незримо, в духе, мы имеем это общение с Духом Святым или общение с Богом. Следующий признак. Четвертый признак. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. «Возрастает вера ваша, умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Здесь есть гармония, здесь есть закономерность. Во-первых, умножается вера, и как результат того, что вера умножается, тогда возрастает любовь к кому? Друг к другу. Ну, а если с обратной стороны? А если вера оскудевает? Что тогда происходит? А тогда обратный процесс. Тот процесс, который мы иногда замечаем в церквах. Когда друг друга обходят, когда не приветствуют, когда не здороваются, когда избегают общения, когда в сердце какая есть неприязнь или клеветы. Все это последствия, которые отражают отпечаток моей веры. Возрастает вера и умножается любовь. И это как раз признак живой веры. Это настоящий христианин. Следующий, пятый признак. Римлянам 15:3. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Писание говорит такие слова, что мы спасены в надежде. Поэтому признак живой веры – это тогда, когда мы живем надеждою. Вера связана с настоящим, а надежда всегда связана только с будущим. Следующий признак. 1 Иоанна, 5 глава, 5 стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». истинный признак рожденного свыше, признак проявления веры – это победа этого над этим миром. А что в этом мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейского. И там, где признак живой действенной веры, там есть победа, там есть сопротивляемость этому греху, и там прекрасный результат – это победа над этим миром, над которым дьявол имеет неограниченное право правления. А дети Божии, они не живут по образу, по обычаю этого мира, по всем тем традициям, которые находятся среди этого мира. Последний признак. Римлянам 4 глава, 5 стих. «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». То есть на основании этого текста признак живой веры – праведность. «Праведный верою жив будет». А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Итак, первый раздел, что необходимо делать для спасения – поверовать. Что уходит в себя в эту веру, признаки этой веры, мы с вами прошли на последующем уроке и сейчас. Главная мысль для изучения проверки себя. В послании к Коринфянам Павел говорит: «Испытывайте сами себя». Вере ли вы? То есть всякий раз, когда вечеря Господня, мы молимся, мы проверяем свое состояние, но здесь не только проверять наше хождение, но очень важно испытывать самих себя, вере ли мы. Итак, первый раздел закончился. Из первого раздела домашнее задание. Домашнее задание евреям, 11 глава, 6 стих. Там такие слова: «Без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Для чего домашнее задание? Домашнее задание, вы отвечать его не будете. Но было бы очень хорошо, если бы вы этот стих выучили на память. Он вам пригодится. Он обязательно вам в жизни пригодится. Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы с вами Писание не только читали, но Писание изучали. Господь народу Божьему говорил такие слова, это Второзаконие, 6 глава. «Да будут слова, которые я говорю тебе сегодня, в сердце твоем». Не только в книгах, не только там, где мы носим наши Библии, но чтобы эти слова Божьи, они были в сердце нашем. Вот почему Павел Тимофею и говорил: «Ты из детства знаешь Священное Писание». Как важно знать Писание. Поэтому у меня просьба к вам. Этот стих, он поможет вам в вашей духовной жизни. Евреям, 11 глава, 6 стих. Следующий раздел. Что мне нужно для того, чтобы спастись? Раздел этой новой темы – это тема покаяния. В основании этого текста тоже домашнее задание можете сразу же записывать для того, чтобы учить. Христос говорит такие слова: «Если не покаетесь, все также погибнете». Итак, для того, чтобы быть спасенным, необходима не только вера, но необходимо покаяние, покаяние пред Богом. Что такое покаяние? Я в последнее время наблюдаю за процессом покаяния, который происходит в церквах. Когда у нас молодежные лагеря проходят, ну, когда детские лагеря, практически процентов 99 детей каятся. Это когда молодежные, немножко поменьше молодежи каятся. Ну, а в общем-то, когда молодежное общение в объединении, собирается очень большое количество, может быть, так, как сегодня собрано, покаяние тоже бывает, и 10, и 20, и 50, разные. Но наблюдая за процессом покаяния, я обратил внимание на такую деталь. Кто-то, услышавший Слово Божие, выходит с покаянием, плачет, сокрушается, слезы на глазах и искренне, сердечно молится Богу. Кто-то выходит с покаянием, у него плача нет. Он просто молится: «Господи, я согрешил, я Тебе пообещал, я совесть свою не сохранил, виноват пред Тобою, каюсь». Другой выходит, и пока мисс молится, он рассматривает налево и направо, иногда друг с другом переговаривает, улыбка. А когда доходит до него время помолиться, он берет микрофон: «Господи, прости мне, аминь». Итак, покаяния бывают разные. Мы до конца оценить глубину покаяния и глубину сокрушения мы не можем. Это покаяние перед Богом. Но очень важно, чтобы покаяние было истинное. Почему? Потому что бывает покаяние притворное. Вы знаете из Священного Писания примеры, где было покаяние притворное? Думаю, что знаете. Но я приведу некоторые примеры. Саул, что он сказал? «Я согрешил, но почти меня перед старейшинами». Что это за покаяние? Это покаяние не искреннее. Это покаяние притворное. То есть он признал себя, что да, действительно я согрешил, но у меня есть обстоятельства. У меня были причины, которые побудили меня к тому, чтобы я это сделал. А теперь почти мне, чтобы я не потерял уважение, авторитет в глазах вот моих старших братьев. Поэтому очень важно, чтобы покаяние было истинное. Что входит в истинное покаяние? Три момента истинного покаяния. Первое – это осознание вины. Это первый момент. Второй момент – это молитва к Богу о прощении. И третий момент – это оставление греха. Что такое само покаяние? Читаю место Писания, Деяния апостолов 11:18. «Видно и им, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Вот из этого текста можно сделать вывод. Покаяние – это дар Божий, и он исключительно зависит только от одного Бога. Почему? Но Петр же говорит, видно, и язычникам дал Бог. Поэтому если кто-то кается, Бог дает покаяние. Если не кается, значит, мне Бог этого покаяния не дал. Друзья, этот вывод неправильный. Этот вывод не соответствует Священному Писанию. В процессе покаяния участвуют две стороны. С одной стороны участвует Бог, а с другой стороны участвует каждый из нас, то есть человек. Деяния апостолов, 17 глава. Павел, обращаясь в Ареопаге, говорит такие слова. «Бог ныне всем повсюду людям повелевает». Что сделать? Покаяться. Бог людям повелевает. И тогда, когда идет проповедь Писания, конечно, через слово «Бог сердце касается». Поэтому покаяние – это реакция человека. Бог дает покаяние, как человек на это покаяние реагирует. То есть он видит себя грешником, и он остается этим грешником, или он хочет что-то в жизни изменить. Он хочет что-то поменять. Так, как я жил, так, как я поступал, так, как я говорил – неправильно. Я хочу обновить покаянием свое сердце, свое состояние, чтобы иметь чистоту, чтобы дальше уже поступать правильно, чтобы дальше поступать верно. Покаяние истинное происходит через Евангелие. Когда ангел Господень явился к Корнилию, сотнику, он сказал ему такие слова, чтобы он позвал Симона Петра, он находится в таком-то месте, гостит там-то и там-то, пойди его пригласи, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Для того, чтобы душа покаялась, важно не какие-то жизненные примеры, не какие-то наглядные жизненные пособия. Для покаяния и обращения необходимо Слово Господне. Наши жизненные примеры, они тоже украшают проповедь. Но я вам скажу, что в жизненных примерах немало, примеров вымышленных. То есть они очень красивые, они очень завлекательные, они с интересным началом, интересным концом, но это примеры, которых никогда в реальной жизни не было. Эти примеры выдумали. Я знаю некоторые примеры, очень хорошие и интересные, о которых рассказывали, и молодежи очень нравилось проповедникам, и они разъезжались, и дальше эти проповеди передавали, и приводили эти примеры. А потом пришло время, и мы сделали объявление. Вот те примеры, которые вы передавали, их в действительности не было. Почему не было? Потому что тот, кто это сказал, он их придумал. И когда он оказался на церковном взыскании, а на церковном не из-за того, что он басни эти сочинял, а он оказался из-за того, что он грешил, неправильно вел. Тогда он признался, вот эти примеры, говорит, их вообще не было, они нереальны, они недействительны. Это, говорит, я просто выдумал, и вот так вот в народ на одном общении сказал, и оно понеслось очень быстро по всему объединению. Поэтому для покаяния души очень важно основание Слова Божия. Бог говорит, Бог призывает, Бог обращается к человеку. Не просто какие-то человеческие жизненные примеры. Как происходит истинное покаяние? Что сопровождает истинное покаяние? Иакова 4 глава 8-10 стих. Читаю. «Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас». Вот на основании этого текста что необходимо? Как происходит истинное покаяние? С какими элементами? Ну, первый элемент – это когда в сердце сокрушение из этого текста. Второе – когда в сердце плач. Третье – когда в сердце печаль. Следующее – когда в сердце смирение. Смиритесь пред Господом, и Он вас вознесет. Один молодой юноша пожелал побеседовать. «У меня тяжесть, переживания, член церкви, вечеря Господня, а вот я не свободен». Ну, он рассказывает, что же тебя беспокоит? И он на улыбке, понимаете, да бывает, говорит, моменты, я, говорит, курю. Ну, и сколько ты куришь? Ну, он рассказывает, сколько он курит, но у него слез нету, у него сокрушения нету, у него печали нету. И он рассказывает об этом, как вроде бы какой-то рецепт. Вот придумал и рассказывает об этом рецепте. Так он рассказывает о своем грехе. Да, у меня есть грех, я курю. Я не могу от этого освободиться. Но он говорит это с улыбкой. А ты что, подвиг разве совершаешь? Разве это нормально? Разве это хорошо для христианина? То есть истинное покаяние все-таки там, где есть печаль, там, где есть сожаление, там, где есть слезы, там, где есть стенание. Виноват, Господи, погрешил против Тебя, погрешил против заповедей Твоей. Вот запутался в силках, кто мне поможет освободиться, кто душу мою освободит, как не ты, Бог мой. Второй момент, как происходит истинное покаяние. 31 Псалом, 5 стих, Псалом 31, 5. Это переживание Давида. «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои». Истинное покаяние сопровождается при исповедании своего греха. Тема исповедания грехов, она будет у меня попозже, сегодня или завтра, я не знаю. Но эта тема будет, я на ней сегодня заострять внимание не буду. Следующий, третий момент истинного покаяния. Деяние апостолов 3.19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Эти слова сказал Петр в день Пятидесятницы собравшимся иудеям. Для спасения первый шаг – покаяние. Но важный момент в истинном покаянии, где это глубокое покаяние, где это сердечное покаяние – это обращение. Итак, покайтесь и обратитесь. Какая разница? Покаяние – это сознание вины, обращение. Обращение – это поворот. На одной из притч я хотел обратить внимание, чтобы показать разность между покаянием и обращением. Евангелие от Луки, 15 глава, одна из притч. Притча о блудном сыне. Когда сын ушел в дальнюю страну и все расточил, живя распутно, наступил через время в этой стране голод, он стал нуждаться, пристал к одному, который послал его пасти свиней. И вот его жизнь. Положение в доме отца. Он был сыном. Он ни в чем не имел недостатка, он имел все отцовское, что было отцовское, это принадлежало ему, а теперь бедный и несчастный. И он вспоминает о той жизни, которая была, и этой жизни, которая сейчас. Как он ошибся, что же делать? И вот у него мысли: «Встану, пойду к отцу моему». Что это? Это есть момент покаяния. Что я наделал? «Я встану и пойду». И если бы он с этой мыслью засыпал и пробуждался, и шли месяца и года, у него перемены в жизни никогда не произошло. «Встану и пойду» – это осознание, что я наделал, что же я променял. В отцовском доме у меня все было, а здесь на чужбине я от голода умираю. Там наемники избыточествуют хлебом, а я сын, веду такой образ жизни, что же произошло? А потом обращение, встал и пошел. Так вот, встал и пошел, это как раз волевое решение, перемены. Если бы он только каялся, сидел бы после нового корыта, ничего бы в жизни не изменилось. У меня тема обращения, это будет следующая тема. Я ее коснусь, поэтому как некоторое направление, чтобы мы знали, что, какая разница между покаянием и обращением. Следующий текст. Истинное покаяние происходит. Матфея, 21 глава, 32 стих. «Ибо пришел к вам Иоанн, путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». То есть истинное покаяние происходит при наличии веры. Там, где есть глубокая вера в том, что кровь Христа, она может очистить. И тогда, когда наличие вот этой глубокой веры нет, истинного покаяния как результата, оно не происходит. Вот почему Христос первосвященникам и старейшинам израильского народа сказал эти слова и сравнил их с мытарями, то есть с людьми, которые в их глазах были презрены. Следующий текст, пятый. Деяния апостолов, 26:20. Это Павел пред царем Агриппой стоял, защищался, и вот он говорит здесь. Язычникам проповедовал, ну там и иудеям, и язычникам. Что он говорил? «Чтобы они покаялись, обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Это текст нам известный. Истинное покаяние там, где есть дела, достойное покаяние. Вот почему Иоанн Креститель, призывая людей к покаянию, и призывал: «Сотворите достойный плод покаяния». Ведь, с одной стороны, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Кто не хочет Царствие Божие? Хотя бы где-то с краюшки. Но нужно покаяться. И шли, но притворно и шли. Порвать с порочной жизнью многие не хотели. Но крещение хотели принять, потому что иметь надежду, надежду все-таки быть наследником Царствия, Иоанн до крещения не допускал. По рождению ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Ну и последний момент из этого раздела покаяния. Последний момент, на другие я обращать внимание не буду. Когда мы согрешили пред лицем Бога, Бог каждому из нас дает время. Время для покаяния. В книге Откровения мы читаем такие слова. Господь говорит в отношении Иезавели, но это церкви, которые жили по образу Иезавели, этой царицы. «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Друзья, какой лимит Божьего долготерпения Бог дает нам, мы не знаем. В послании к римлянам написаны такие слова. «Благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Когда у нас были библейские курсы в объединении, и братья приезжали для обучения, мы эти стихи мы объясняли схематически. То есть рисовали кружки, говорили, что в этом стихе есть две личности, есть Бог и человек. Так вот, Бог каков? Его качество. Он любящий, он долготерпеливый, он милующий. А человек находится во грехе. И когда люди грешат, как реагирует Бог? Вот как он реагирует. «По долготерпению и по любви к человеку, мы читаем, не скоро совершается суд над худыми делами человека. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». То есть, если бы Бог, святый и праведный, сразу же воздавал, реакция людей была бы совершенно у нас иначе. Но поскольку Бог не воздает судом и наказанием, получается, как вроде бы Бог не обратил внимания, как вроде бы никакого воздаяния нет. Но мы читаем, это милость Божия, это долготерпение Божие, но оно не вечно. «Не духу, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». То есть это до определенного времени. Вот из библейской истории, когда мы читаем истории судей, мы видим разное время для покаяния Бог отпускал для людей. Допустим, для царя Саула одно время, для другого царя другое время, для третьего царя, ну, к примеру, Манассии, 50 лет. Мы удивляемся: «Господи, почему 50 лет ты ему позволил, чтобы он вел за это время идолопоклонство?» Не знаем почему. Кому-то Бог определил всего-навсего 3 года, покаяния не было и суды Божии. Кто-то жил очень долго, грешил, но тогда, когда не каялся, друзья, Писание говорит: «Я дал время покаяться», но она не покаялась. Пусть Бог благословит и поможет нас, чтобы в нашей жизни, там, где мы согрешаем, и чувство вины посредством Евангелия мы осознаем, чтобы у нас было искреннее, глубокое, сердечное покаяние. Если у вас есть вопросы по теме покаяния, вы можете написать записку, поскольку я немножко упускаю, и буду упускать. Я из этого раздела только на некоторые моменты хотел обратить внимание, чтобы закончить, успеть эту тему. Следующая тема, третий раздел, это тема обращения. Можете написать. Третий раздел – это обращение. Деяния апостолов 3.19, текст, который я уже цитировал, я его теперь по-новому прочитаю. 3.19, Деяния апостолов. Это слово Петра. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Итак, первый шаг для спасения – это покаяние, а второй шаг, который необходим в нашей жизни после покаяния – это обращение. Что такое обращение? Это поворот. Это поворот в новом направлении. То есть раньше я жил во грехе, я отвергал Бога, отвергал заповеди Господни и повеления, и шел в погибель. Но услышавши Слово Божие и поверивши этой евангельской вести, я поверовал Богу, я покаялся, я оставил грех и обратился. А когда я обратился, я стал на путь спасения. То есть мое желание, мое искреннее стремление быть спасенным. Павел перед царем Агриппой о своей миссионерской деятельности говорил так. «Открыть глаза им, то есть людям, чтобы они обратились». От чего к чему? От тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Вот проповедь, вот направление апостола Павла. Деяния апостолов, 26 глава, 20 стих. «Я проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Как в нашей жизни происходит истинное покаяние? Значит, иногда у некоторых бывает процесс. У некоторых верующих порой бывает длительный процесс. Покаялся и опять грех. Потом опять покаялся и грех. Кто-то находит пути и освобождается. Кто-то в этом процессе живет длительно, живет долго. Кается, грешит, кается, грешит. Хорошо, по теме покаяния я есть записочки, я постараюсь ответить попозже. Хорошо? Договорились? Я постараюсь ответить. Как происходит обращение? Первое. Деяния апостолов 3.19. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть, как происходит обращение? Через покаяние. Первый шаг в обращении – это покаяние. Если покаяние искреннее, обращение будет. Если покаяние было неискреннее, оно было притворное. Ну, к примеру, вы помните из личности, когда Иисус Навин одному юноше сказал, Ахану, он признал свой грех, но оправдывается, да, я согрешил, я взял, но оно мне полюбилось. То есть у него было понимание, что он нарушил, он из заклятого взял, но причина, почему я взял, оно мне понравилось. Оно мне полюбилось, но я в этой ситуации иначе поступить не мог. Все-таки истинное покаяние, когда глубокое истинное обращение, все-таки тогда, когда глубокое покаяние пред Богом. Следующий текст, как происходит обращение. Иоанна 1.19. То есть некоторые места Писания не будут цитироваться, что в покаянии, что в обращении. Почему? Потому что это одна и та же тема, которая раскрывает нам путь ко спасению. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам». То есть истинное обращение происходит через исповедание. Там, где человек исповедует, там он осуждает. Там он сам себе произносит приговор, там он открывает дела свои, и все сокровенное, что было в жизни его, он выносит на свет Божий. Хотя, в общем-то, об этом Бог уже давно знал, Бог видел, но Бог ждал время и даровал это время, чтобы мы сами вошли во святилище и все сердечное, тайное и сокрытое вынесли на свет. Для чего? Для того, чтобы было обнаружено, для того, чтобы оно было покаяно, для того, чтобы оно не было препятствием для вхождения в Царствие Божие. Третий момент, как происходит обращение. Притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован». Итак, истинное покаяние происходит через оставление. Процесс оставления – это процесс неразовый, иногда у некоторых бывает длительный. Однажды один юноша пришел и рассказал переживания, смотрел в компьютере, хотел там некоторые вопросы, которые нужно было ему порешать по учебе, но немножко не туда посмотрел и не то, что нужно. А потом было большое переживание, и чтобы снять чувство виновности, тяжести, он пришел, побеседовал. Ну и побеседовали, помолились, слава Богу, радостно ушел. Через время проходит, и опять приходит с той же самой проблемой. И опять я посмотрел и залез, но не то смотрел, что я хотел. Думал по учебной программе, думал то, что нужно, но оказалось, не то увидел, а теперь осквернилось естество мое, тяжело, трудно. И мы вот когда беседовали, я ему говорю: слушай, неужели ты каждый раз будешь приходить? Раз, и два, и три. Ну что написано в Писании? Если глаз твой соблазняет, что делай? Вырви его. Если рука твоя соблазняет, вырви. То есть здесь надо волевые решения. Каюсь и грешу. Где решительное действие? Где коренные изменения, которые отвращение произвели? Ведь для того, чтобы не делать, необходимо отвращение ко греху. А если оно мне нравится, если оно мое любимое, если в этом мое желание и стремление, а как же я освобожусь? Тогда этого процесса освобождения не будет. Поэтому вот посредством оставления греха, Писание говорит, кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Следующий, четвертый момент, как происходит обращение. Посредством веры. Деяния апостолов 11:21. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав, обратились к Господу». То есть тогда, когда проповедовали, тогда, когда говорили Слово Господне, великое число уверовав, они обратились. А там, где они обратились, там было слушание Слова Господня. Следующий момент. Луки 15 глава, 17 стих. «Пришедший в себя сказал, сколько наемников отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Иногда обращение к Богу происходит из-за трудных обстоятельств. Бывают моменты, когда кто-то в молодости родился в христианской семье, вырос, воспитался, пришло время совершеннолетия, и он избирает путь этого мира. Кстати, мне очень жалко, когда из христианской семьи уходит в мир. Очень жалко. Я слышал много свидетельств наркоманов, преступников, заключенных, которые рассказывали о себе, что они родились в мирских семьях, сделали много зла, сделали много преступлений, а мечты были очень велики. Они хотели многого достичь и хотели счастья. Но, увы, все познали и все разочаровались, во всем разочаровались. И свидетельствует, когда мы смотрим на молодежь, куда же вы идете? Мы из этого болота вышли. Ничего, кроме грязи, ничего, кроме нечистоты, ничего, кроме порочности, ничего хорошего не нашло. Вы же чистые, вы же родились в верующих семьях, вы же с самого детства освящены молитвам. Куда вы идете? В эту грязь? Мы оттуда вышли, мы там ничего не нашли. Вы-то куда идете? Поэтому иногда бывают моменты, когда Бог через трудные какие-то обстоятельства. Вот подобно этому блудному сыну. Пока месть голода не было, и отец не нужен был, и никакого возврата, радовался, веселился и, наверное, думал, как жалко, что это сделал поздно. Вот если бы раньше сделал, больше бы повеселился, было бы больше друзей и подруг. А когда обстоятельства поменялись, и друзей у него не стало, и голод, и нищета, и вот его состояние из этих трудных обстоятельств написано «пришел в себя». То есть, наконец-то он понял ту ситуацию, в которой он оказался. Следующий момент. Обращение происходит как? 77-й Псалом, 34-33 стих. «И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу». То есть очень часто люди прибегают к Богу из-за скорби. Не было бы скорби, не было бы несчастья, и Бог абсолютно не нужен был. Я слышал свидетельства людей, которые пришли к Богу сугубо из-за проблем. Не было бы проблем, не было переживаний. У нас недавно в церкви мы покрестили одну молодую сестричку. Она семейная, очень богобоязненная и очень искренняя сестра. Как она пришла к Богу? Она сама свидетельствует о своем приходе. Что побудило ее прийти? Она была замужем, ребеночек один. И случилась беда, мужа посадили. Ее мужа посадили. Она до конца не знала всех этих причин, но у нее страшное было переживание, что же ты наделал, что же ты от меня скрывал. То есть у него образ жизни был очень скрытый, он и шел, будучи неверующий, кривыми путями, все действия свои от жены скрывал. И вот прошел момент, когда правосудие настигло его. И теперь за все то, что он сделал по правосудию, теперь он, ему дали срок, его посадили, а она в полном отчаянии. Она едет на свиданку, у нее проблемы, у нее переживания. Говорит, я жизни была не рада. Я такая несчастливая. Я же все ему отдавала. Почему он так бессовестно со мной поступил? Но как я с таким мужем дальше могу жить? У нее настолько были критические моменты, моменты отчаяния и уныния, они доходили до депрессии. И вот она встретилась с нашей верующей сестричкой, и та ей стала рассказывать Слово Божие. Рассказывать о Господе, что Бог может послать и утешение, и облегчение, и силы все это перенести. И вот в этот трудный момент она свидетельствовала, что это единственная возможность в трудностях утешиться, успокоиться, и весь этот срок, который он сидел, его пережить самой. Когда, говорит, практически я оказалась обреченной, муж сидит, я с ребенком работать не могу, денег нету, пособий нету, проблемы. Это, говорит, только Бог явил милость для того, чтобы перенести эти трудности, проблемы, которые совершил ее жизни Господь. Последний момент, как происходит обращение. Иов 33 глава, 19 стих. Я полностью читать не буду, я полностью ее читать не буду. Но у меня очень большая просьба, чтобы вы эту 33 главу дома прочитали. Там интересно, как Бог разговаривает с нами людьми. Я только одну цитату. «Или он разумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих». Вы сегодня молоды, и многие из вас серьезной хронической болезни, я так думаю, вы еще не знаете. Ну, а в общем-то, пройдет время, если Бог продлит дни жизни, 10, 20 или 30 лет, все изменится. Почему? Потому что наше тело смертное, и оно подвержено болезням, и оно подвержено немощи. Так вот, иногда бывают моменты, когда здоровые люди, сильные, обеспечены, обстоятельства очень благополучные, и уже Бог не нужен. И зачем мне этот Бог надо? Я знаю некоторых людей, которые были в церкви, а потом оставили. И они оставили и открыто верующим рассказывали. Ты знаешь, вот неверующая жизнь, она мне больше нравится, чем. Верующая христианская жизнь, она часто на приставках «не». Не убей, не укради, не прелюбодействуй, и все «не», «не» и «не». И те приставки там, где самое большее я хочу. И там, где я самое большее хочу этой свободы, там самое большее и ограничений. Когда я, говорит, оказался вне церкви, у меня никаких приставок нету. Я хотел пить, я пошел, напился. Я захотел курить, сколько захочу, столько и курю. Я сам себе хозяин. Я что хочу, я то и делаю. Эта жизнь лучше, эта жизнь прекрасная. Ну и так вот некоторое время он в такой позиции держался, теологии, и так жил. Но прошло время продолжительное, и он заболел. И болезнь его оказалась серьезная, смертельная. Он заболел раком. Я посещал его тогда, когда он заболел. И как вы думаете, ему Бог так и не нужен был? Нет. Вот когда он был здоровый, вот тогда ему Бог не нужен. Тогда я буду делать все, что я хочу. А когда он заболел, и когда он узнал, что дни жизни его уже сочтены, у него уже рак последней стадии, и врачи сказали, никакой операции, бесполезно, вы его поздно принесли, а теперь, безусловно, Господи, так вечность-то есть. Господи, и Ты есть, и Ты судья праведный, и мне скоро нужно предстать пред Тобою, где же я буду в вечности? Да, у него было покаяние. Да, он плакал и сокрушался, но, наверное, если бы не болезнь, и по сегодняшний день он жил бы и грешил. Но Бог сократил дни жизни, он уже из жизни ушел, но перед смертью своей он искренне каялся, у церкви просил прощения за соблазн, за все преткновения, а уже дальнейший вопрос его вечности, безусловно, что решает Господь. То есть Бог очень часто вразумляет и останавливает людей через болезни. Не было болезни, не было нужды и не видели себя испорченности. Когда есть болезни, тогда через страдания физические, через немощи люди приходят к Богу с осознанием и с покаянием. Ну вот примерно по второй теме, по второму разделу тоже все. Что бы я сейчас предложил? У нас будет новая тема, я бы ее не хотел начинать для того, чтобы ее прерывать. Я еще несколько тем буду продолжать. Это все в одном единственном направлении, что мне делать, чтобы спастись. Я только хочу немножко повториться. Итак, три раздела, на которые обратили внимание, о которых говорит Писание. Что делать, чтобы спастись? Хочешь быть спасенным? Поверь в Иисуса Христа. Это первый шаг. Второй шаг. Осознай себя, свой грех, и покайся пред Богом. Третий. Жизнь свою поменяй. Если ты шел и ты понимал, что ты идешь в ад, остановись и покайся. Мы с одним братом были в одном доме, верующие там жили. Ну и как раз матери не было, а дети были. Ну и с одним из ребенком так стали общаться. И брат задает вопрос: а ты ж верующий, ты ж родился в христианской семье. Скажи, вот путь, по которому ты сейчас идешь, это путь, который приведет тебя в ад или рай? Он немножко подумал и говорит: в ад. И ты понимаешь, что ты идешь в ад? Да, я понимаю, что иду в ад. Тогда остановись и покайся. Не могу. То есть вот иногда бывает, люди понимают и осознают: да, я родился в верующей семье, но мой образ жизни, мое поведение на сегодняшний день таков, я иду в ад. Друзья, но Бог являет величайшую милость. Вот тогда, когда мы в жизни, и дыхание жизни, оно находится у нас, у каждого из нас есть шанс и возможность покаяться и остановиться. После смерти покаяния нет. И что-то изменить в нашей жизни и принести Богу достойный плод покаяния невозможно. Только на земле. Какой бы грех мы ни совершили, и как бы ни была велика наша вина, но мы имеем прекраснейший шанс, прекраснейшую возможность быть помилованным Богом, быть прощенным им для того, чтобы иметь спасение. Я предлагаю сейчас помолиться, а потом будет перерыв. Давайте встанем для молитвы.